Мы с вами продолжаем исследование послания к Колоссянам. Мы с вами уже говорили на том собрании о том, как строится новый дом нового человека. Мы с вами увидели обращение к женам, к мужьям, мы с вами увидели обращение к детям, к отцам, мы с вами увидели обращение к работникам и к работодателям. Сегодня мы будем говорить о поведении нового человека. Это предпоследняя проповедь, и закончим мы на следующий раз поведение, и на следующий раз закончим, через два собрания закончим изучение этого послания. Давайте мы с вами откроем послание к Колоссянам, 4 глава, со 2 стиха, прочтем текст. «Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Вот мы здесь видим четыре принципа поведения нового человека. Первый, да, самый основной, я думаю, это молитва. Вот. Апостол Павел обращается, и он противопоставляет ветхого человека и нового человека. Жизнь нового человека характеризуется тем, что он имеет связь с Богом. И эта связь проявляется двумя способами. Да? Первый способ – это молитва, второй способ – это чтение Слова Божьего. Чтение Слова Божьего мы ищем, что Бог хочет нам сказать. Молитва – это наш ответ на отношения с Богом. Поэтому вот здесь он говорит о молитве. Очень важно. Ну, трудно вообще переосмыслить молитву, переоценить ее, да, потому что если мы возьмем все люди, которые так или иначе отмечены в Библии, позитивной точки зрения, они были людьми молитвы. То есть Илия был молитвенник, Даниил был молитвенник, все люди, так или иначе оставившие след библейской истории, они обладали вот этим даром молитвы. Дейнека такой умер, да, наш брат, он говорил так, много молитвы, много силы, мало молитвы, мало силы. Совершенно точно, да. Потому что человек, который мало молится, он мало силы будет иметь. Если мы посмотрим нашего благословенного Господа, да, на его дни, которые были насыщены чрезвычайно, да, и тем не менее в свободное время, в ночные часы или рано утром перед рассветом, он уходил в пустые места для того, чтобы там черпать силу молитвы. Молился там Отцу Небесному, получал такой новый заряд. В этих трудностях, перебитиях в этой жизни, среди лукавых людей, Бог давал ему силы. Неудивительно, что жизнь его была огромной мощи, огромной силы. Вот здесь мы видим так аспекты молитвы какие. Первое, да, постоянство. Здесь написано так, да. Будьте постоянны в молитве. Вот это слово постоянство, оно очень важно. То есть молитва предполагает некую систему. Молитва это не то, что вот есть настроение, помолился, нету настроения, не помолился. Наполненный Дух Святой, молюсь, тут поругался, уже не молюсь, и всякие такие вещи. То есть это абсолютно неверно. Молитва должна быть постоянно. Это наше с вами средство, это, кто-то сказал очень правильные слова, молитва – воздух христиан, молитва дышит христиане. Как мы, независимо от того, в каком мы настроении, мы дышим все равно, да? Обижены на кого-то или не обижены, или радуемся. Мы это делаем автоматически, потому что иначе мы умрем просто, да? Также и молитва должна стать нашим воздухом. Это постоянная связь человека с Богом. Поэтому молитва может выражаться, конечно, вот в такой форме, там, молиться на коленях, где-то там в собрании. Но молитва это также любой разговор с Богом, любое к Нему обращение. Это может быть в машине, лежа в постели, и идя куда-то. Это всегда надо обращаться. Это та вот эта невидимая связь, которая поддерживает человека с Богом. А постоянно в молитве Христос две притчи рассказал. Помните, притча о неправильном суде, да, где там написано, что он не хотел защищать вдову, он был нечестивый, и он очень плохо вообще, плохая характеристика, но вдова ходила к нему снова и снова и снова и снова. В конечном итоге, знаете, что он сказал? Защищу, хоть я людей не боюсь, и Бога не боюсь, я все равно ее защищу, потому что она, ну, достала бы, так говоря, своим языком, она просто утомила мне постоянное посещение. И он ее защитил ради ее настойчивости. И Бог, Иисус Христос, обращается и говорит, неужели вы думаете, что Отец ваш Небесный не подаст защиту своим детям, которых он любит? То есть судья не любил вдову, тем не менее пошел на защиту ее ради того, что она была просто настойчива. И еще одна там о человеке, который, знаете, спросил хлеба, да, помните, пришел, там стучит, и говорит, друг приехал, дай хлеба. И говорит, ну как тут детей разбужу всех? Да, надо сказать, что дом немного отличался сейчас, когда я читал первый раз, думаю, при чем тут дети, раз пошел на кухню и отдал, да. На самом деле, Комната была всего одна, да, ложился отец перед дверью, потом ложились дети, в конце лежала жена, и в шкафах там где-то в углу были продукты и припасы. Поэтому для того, чтобы пройти по темной комнате, несомненно, ты потревожишь детей, поэтому это было целое дело. Но так как друг требовал настойчиво, то этот человек пошел отдал. Христос так говорит, да, ищите и найдете, стучите, отворят, просите и будет дано вам. То есть сам Христос призывает нас к постоянству, это очень важно. Вот второй момент, который здесь об этом говорит, это бодрство. Вот здесь написано, да? Будьте постоянно молитвы, бодрствуя. Вот это слово очень важно. Бодрствуя, буквально не спите, да? То есть, если вы вспомните с вами, помните историю перед распятием Христа, когда он отчаянно нуждался в том, чтобы кто-то его поддержал. Он взял с собой учеников Петра, Иоанна, Иакова, пошел молиться, и они просто спали, они не смогли. Вот это огромное переживание, которое Христос испытывал в Гефсимании, некому было разделить, потому что они засыпали. Так что вот это вот состояние бодрствования. Знакомая, да, ситуация, помните, встречается такое, целый день наработаешься, думаешь, да ладно, молился вчера или утром, пойдет и так, и уже засыпаешь, и неохота. Вот это состояние небодрствования. Второй момент небодрствования, более распространенный, когда молитва начинает просто выхолачиваться в какую-то форму. Когда ты говоришь устами, так, мы думаем, что это исключительно удел православных, на самом деле никто не застрахован от того, чтобы просто такая форма молитвы, которая из года в год, изо дня в день повторяется, и сердце молчит при этом. Это вот это небодрствование. То есть это вот как бы речь идет отдельно, сердце отдельно. Там, да, знаете, можно еще такой мультитрек там, еще там прорабатываются всякие вещи, а слова произносят, а в голове там наполняется. Таня вот платье купила хорошее, потом она или там фильм смотрела, или что-то еще. То есть при молитве мы должны бодрствовать, мы должны напрягать состояние своего сердца, ума, речи, чтобы это все было в совокупности, все естество. Иначе это как бы ну, мало полезно будет. Иначе это просто выродится в некое заклинание такое, в какую-то такую форму без глубокого внутреннего смысла. И последнее. Благодарность – это тоже одна из неотъемлемых частей молитвы. Вот. Знаете, очень часто современная церковь похожа на проситель золотой рыбки, вот отдай его здесь, защити, там помоги, как бы. То есть это неплохо, да, мы действительно нуждаемся в том, чтобы Бог давал нам защиту, давал все необходимое, это так. Но часто бывает так, что мы забываем благодарить или не понимаем благодарности. Необходимые условия молитвы – благодарность. Вот в этом же послании, я не буду зачитывать, апостол Павел приводит такие четыре момента, за что надо благодарить. 1 глава 12 стих написано, благодарите за спасение, то есть Бог спас нас, да, это огромная привилегия. Благодарите за рост, 2 глава 6 стих, он здесь говорит о том, что мы возрастаем. То есть наш рост духовный напрямую зависит от Бога. Это не то, что мы там где-то автономно, в отрыве от Божьего Слова, от Божьей Церкви, там каким-то образом растем. Это все благодаря Божьей благодати. Благодарите за общение со Христовой Церковью, то есть это способ благодарить, это огромное привилегие. Я просто хочу напомнить, что не везде такая благодать, как здесь. Не везде можно собраться в определенном месте для молитвы. Есть очень много мест на земном шаре, где-нибудь в исламских странах, где ну, невозможно это, то есть под страхом смерти, это очень опасно. А мы имеем эту благодать, и поэтому должны благодарить за это. И за привилегию служить Богу. Это тоже как бы не обуза. Люди не думают, что служить Богу это, ну, вот, отобрал Бог все любимые игрушки, и вот тебе надо служить ему, и неохота, и вот абсолютно не так. То есть это огромная привилегия служить Богу. Молитесь, благодарите за то, что Бог нашел вас, способным употребить в своем деле, в столице Царства Божьего. Это огромная привилегия. За это надо молиться и благодарить. Вот. И как бы уже отрываясь от этого послания, я хочу напомнить, за что еще верующие должны благодарить, вообще, если мы возьмем Библию, да, и вообще возьмем нашу с вами жизнь. Во-первых, мы должны благодарить за присутствие Бога. То есть, когда мы молимся, мы верим, что Он присутствует. Мы не просто, знаете, для человека, который не знает Бога, один рассказывал свидетельство, он говорит, бывший наркоман, такой, он попал в реп-центр. И они говорят, давай помолимся, там уже братья, которые уверовали, ну хоть икону повесьте, куда тут комнаты, никого нету, кому молиться? То есть абсолютно не понимал того, что Бог присутствует. Будучи неверующим, человек не ощущает, он живет так, как будто Бога вообще нет. Так вот, братья и сестры, нам дана огромная привилегия молиться и благодарить Бога, потому что Он присутствует. Мы не просто воздух куда-то до потолка, да? Мы возносим наши молитвы, осознавая Божье присутствие в своей жизни. Кроме этого, необходимо молиться и благодарить Бога за Божью заботу. Да? То есть, если мы возьмем нашу жизнь, мы видим, что все, что есть, все, что нам даровано, все, что нам оказано, это оказано по милости Божией. Бог заботится о нас, Бог дает пропитание, Бог дает здоровье, Бог дает возможность заработать где-то, кто хочет, да? Бог дает защиту там, во время наших поездок, может быть, если мы возьмем там Россию, да, за голову схватили сегодня, 27 тысяч человек каждый год умирает на ДТП, да? То есть это огромное число. Если взять за 10 лет афганская компания, умерло что-то 8 тысяч всего человек, это, знаете, герои там, все. И это умирает просто, целый город такой, как Хадыш, просто сходит вот с карты Российской Федерации. А мы с вами ездим, мы с вами находимся, и это забота Божия, Бог заботится. Благодарите Бога за прощение, то есть нам даровано прощение. Представляете себе, да, каждый раз, когда мы согрешаем, мы апеллируем к Божьему прощению, что мы можем попросить прощения и верим, что Бог нас прощает. Вы представляете, если бы у Бога закончился лимит, запас терпения, у нас заканчивается, правда так, скоро иногда. Но мы верим, это огромная благодарность. Бог любит нас прощать, это в Его характере, это здорово. Благодарить за все Божьи обетования. То есть, вы знаете, вот я просто хочу сказать, что в Библии более 3000 обетований, адресованных нам с вами. Если мы десяткой пользуемся, то в лучшем случае, да? Вот, 3000 Бог написал, Он сказал, вот это делайте, вот это я вам подарю, вот это дам, вот это более 3000. То есть благодарите Бога, что Бог дает нам эти обетования. Все обетования Божьи, да, и все обетования Божьи, аминь. То есть слава Богу, да, это огромное обещание, которое Бог исполнит. И благодарите Бога за Божий замысел. За Божий замысел. То есть Бог имеет замысел относительно нас, у Него есть план нашей жизни. Мы не стихийно вот здесь случайно оказались, не случайно мы здесь в этой церкви, не случайно вот сталкиваемся с какими-то людьми. Знаете, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Золотой стих Римлянам 8:28, просто надо знать наизусть. То есть не случайно здесь в этой церкви, это Божий план. Не случайно я верил вот в это время, ни раньше, ни позже. Не случайно человек, с которым я общаюсь, интересуется о Боге, может, Бог хочет спасти, имеет в этом план. Относительно меня, относительно Его. Поэтому благодарите Бога за чудесный план. Находите, вы знаете, есть люди, которые находят только ну, критиковать кого-то или выражать недовольство. Ну что это за город, не могу заработать, или что это за церковь маленькая, или что это за церковь большая, или там соседи плохие, или там что-то еще. Абсолютно неверно. То есть Бог, готовя нас к вечности, помещает в самое лучшее место нас, я вас уверяю. Самое лучшее, которое нам кажется не лучше, на самом деле Бог знает, что это лучшее место для нас с вами. И поэтому не ропщите, а будьте Богу благодарны. Итак, мы увидели 5 таких моментов, за которые надо благодарить. И когда мы молимся, аспект нашей молитвы, одна из важных частей, это должна быть благодарность. То есть, если мы молимся просто как просители, которые просят не благодаря, мы оскорбляем Иисуса Христа на самом деле. Помните, когда Христос исцелил 10 прокаженных, и реакция этих людей была? Они пошли там каждый в свой дом, никто не пришел возблагодарить, кроме одного человека. И Христос в недоумении говорит, разве не 10 вас было, где же остальные? Они не посчитали нужным вообще воздать Богу благодарность. Вот. Итак, мы видели с вами, что первое поведение верующего человека, отличная характеристика его от неверующего, в том, что этот человек молится, у него есть связь с Богом. Он не просто живет, знаете, как один на льдине, там, не имея как цепь случайностей каких-то. Он имеет закономерные отношения с Богом и все поручил Богу. И это подтверждается тем, что он находится в состоянии молитвы. Второй очень важный аспект, да, это провозглашение. Вот здесь мы с вами прочтем давайте. Молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я в узах. То есть апостол Павел просит о том, чтобы молились за него, чтобы он мог возвещать, провозглашать Евангелие там, где он находится. То есть смысл и цель Павла, цель его жизни была в том, чтобы охватить Евангелие всю тогдашнюю Римскую империю. Вот, поэтому как бы он призывает, он понимает, что для того, чтобы это мероприятие было успешным, необходимо, чтобы люди за него молились. Это первый момент. Но кроме того, ну, мы не должны думать, что только Павел. Ну, Павел, пускай там он открывает двери, а мы-то как-то уж, это обязательно относится к нам с вами. То есть здесь вера человека будет определяться провозглашением, желанием, чтобы люди, которые окружают, его родственники, его друзья, его соседи, тоже приняли Христа. То есть это наша задача, она не должна давать нам покоя. Не надо, знаете, думать, что, ну, Павел, да, он проповедовал, там, или кто-то еще проповедовал, там, Вильям Керри проповедовал, а мне как бы это, я не речистый, или я там невеликий какой-то, я не проповедник, ничего подобного. То есть мы с вами должны быть проповедниками все, независимо, ты за кафедрой стоишь в церкви, или ты только рядовой член церкви, тем не менее, мы призваны быть свидетелями Иисуса Христа, без исключения. Если ты принял Христа, то ты являешься его свидетелем. Вот. Я сразу хочу сказать, что Павел здесь очень ясно просит, знаете, что он говорит? Он говорит, дабы я открыл, как должен мне возвещать. Вот это вот очень важное замечание Павла. Потому что в те времена люди возвещали не как должно. То есть были люди, которые заблуждались на этот счет. И делали это неправильно. И сегодня есть масса людей, которые возвещают Евангелие искаженно. Таких четыре момента, как нельзя проповедовать Евангелие, давайте мы рассмотрим. Во-первых, что это случает? Евангелие на примере личного опыта. То есть проповедовать Евангелие на примере личного опыта нельзя. То есть, что я хочу сказать? Мы можем поделиться своим переживанием. Но говорить человеку, что он может уверовать, только пережив нечто подобное, неправильно. Павел нигде не проповедовал так. Павел имел драматические переживания, связанные со Христом. Но когда он проповедовал Евангелие, он говорил, вот вы идите в Дамаск, там вы вдруг остановитесь. Тогда Христос сказал, ничего подобного. Он говорил, надо покаяться. Он проповедовал Евангелие, исходя из жизни каждого человека. Его опыт не давлел над людьми, которым он проповедовал. Если мы вспомним с вами, да, например, проповедь Евангелия в Филиппах, тюменскому стражу. Что надо сделать, мужи и братья? Он сказал, покайтесь и веруйте в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Он не стал говорить, надо тебе идти в Дамаск, там вот где-то, ничего подобного. Поэтому это огромная ошибка, когда люди полагают, что все, кто спасается, они должны спасаться точно так, как он сам спасся. Ну, на моем личном опыте. Я так пережил, ты должен. Ты радовался? Нет, а я плакал, а ты мало плакал. Поэтому мы не можем это определить. То есть откуда ты знаешь? Может, он натура такая слезливая, да, сентиментальная. Но там менее сентиментальная. Поэтому как бы это абсолютно неверно. Второе. Нельзя проповедовать Иисуса как панацея всех проблем. То есть, слышали, это такое Евангелие сегодня? Оно очень распространено. Придите к Иисусу, и ваши финансовые проблемы решатся. Обратитесь к Богу, и все ваши проблемы, связанные со здоровьем, исправятся. Придите к Иисусу там и какие-то еще вещи. Знаете, как бонус такой, некая такая закладная, какая-то акция такая, которая поможет там в трудные минуты жизни, как спасательный круг, нужный здесь для жизни, да, вот такие вот всякие вещи. Вот. Искажается Евангелие. То есть, если мы человеку не говорим, что он грешен и погибнет, то он нуждается в том, что Бог гневается на него. Есть одно только спасение Христос, а только преподносить это как некую панацею всех проблем, это абсолютно неверно, это неправильно. Евангелие, к сожалению, нас сегодня очень распространено. Кроме этого, третье такое, это благовестие под давлением. Видели таких людей, да? Вот если ты не будешь ходить в церковь, то я тебе вот там оказываю какое-то добро, там, все перестану, я от тебя отгорожусь. И вот выбирайте, я видел таких тоже людей, когда они вот просто оказывают давление, моральное или материальное, с тем, чтобы этот человек, он бедный уже скажет, да покаялся. Знаете, таких проповедников, в наших церквях тоже есть такое мнение, что надо делать покаятельные проповеди. Покаятельные проповеди подразумевают, что проповедник будет проповедовать до тех пор, пока кто-то не покается. Да? Мы не должны забывать, что Дух Святой, это не наша работа. Это Дух Святой делает. Вот он проповедует, и проповедует, и проповедует. И уже там утомились и говорят, Марья Даниловна, ну выйди ты покайся, ну никак он аминь не скажет. Это абсолютно не об этом речь, друзья. То есть каждая проповедь должна предполагать покаяние. Покаяние это не только обращение раз в жизни, которое произошло. Покаяние это пересмотр своей жизни. То есть я послушаю проповедь с тем, чтобы пересмотреть свою жизнь, что-то изменить, что-то исправить. Поэтому такое давление, она не нужна абсолютно. То есть, такое, как было там православной церкви или римско-католической, когда две альтернативы, или смерть, или ты христианином становишься. Это абсолютная глупость. Христос так не проповедовал. И последнее, это благовестие такое под эмоциональным таким сильным воздействием. Очень сильно в этом преуспел такой Чарльз Финней, был такой человек, он жил в Америке в 18 веке. И он устраивал, у нас тоже это в баптизме отразилось в какой-то мере. Он устраивал такие, знаете, душещипательные вечера. Вот. Люди приходили, там пели очень трогательные песенки. И говорили о том, как страшен ад. И там у кого-то остановились и говорили, вот если ты не покаешься, если тебе там все это основано на душевных таких флюидах, переживаниях, то мы тебе, а если ты покаялся, мы тебе дадим красную карточку и новую Библию там. Ну, абсолютно это не годится никуда. То есть неплохо подать человеку Библию, это нормально, хорошо. Но если это все какая-то замануха, это все вот на эмоциях, знаете, когда вот остановился перед тобой там гитарист, и он играет, и играет, он там плачет слезливыми песенками, вынуждает тебя покаяться. Ну, это малопригодно вообще. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, что проповедь должна быть всегда одна. Она должна призывать к покаянию и раскрывать сущность Христа. Не какие-то там вещи всякие. Поэтому, как бы, чаще всего специальные евангелизационные такие собрания, связанные с покаянием, они малоэффективны. Но, к сожалению, великие такие проповеди, как Билли Грэм, великие, действительно, с большой буквы, да, эффект покаяния, которые были, он оказался, ну, малорезультативным. Вот. По статистике, на Украине 5 раз все население уже перекаялось, 5 раз. Они же пишут отчеты, там, миссионеры. Но церкви не растут почему-то. Как они каются, куда потом идут, непонятно. Ну, многие вещи вот они связаны с эмоциями. Вот так прям, ты здорово, да там, такой расскажут историю, ну, прослезится человек. Но отойдет и сделает то же самое. Она не проникла глубоко, она коснулась какого-то слоя в душе. Вот. Поэтому, братья и сестры, мы призваны провозглашать Евангелие. Провозглашать своим поведением, своей жизнью, словами. И как бы это наша обязанность с вами. То есть у нас есть молитва. Молитесь за человека, который нас окружает, соседа, ближнего, дальнего. Мы иногда видим, да, что Бог вот подводит и хочет, чтобы мы рассказывали. И поэтому мы должны провозглашать. Третий момент. Здесь же это поведение. Давайте прочтем. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Наше поведение связано с неверующими. Такая очень важная ремарка, очень важное замечание. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Вот очень важное замечание. Вот. Я еще раз повторяю, Бог приводит к нам людей, приводит к нам каких-то людей, которые как бы приходят на время. Мы не должны думать, что сегодня не расскажу, завтра или послезавтра, третьего дня. Масса примеров есть, я лично, который слышал, я который видел, когда человек не пользовался временем. Когда человек был расположен к Евангелию, но ему никто не рассказал. И как бы в итоге человек погиб там, например. Да, вот кто-то мне рассказывал историю, когда 2 человека с детства они росли, как братья были, а потом один уверовал. А другой так, ну, подсмеялся на ним, и он уже исчерпал, стал говорить ему о Христе. И какой-то вечером сижу, а у него так, у неверующего, жизнь пошла кувырком. Там, развод с женой, он начал выпивать крепко. И одним из вечеров сижу, и прям побуждение. Пойди сегодня, расскажи вот о Христе, побеседуй, поговори. Ну, да, сколько можно говорить. И не пошел. Утром, когда пришел, сказал, повесился, да, в это время. То есть в момент вот этих накалов, момент переживания просто, человек без Бога, он может на такие поступки пойти. Поэтому, ну, надо пользоваться временем. Время – это фактор очень важный. Здесь я рассказывал, да, прямо вот здесь, где у нас остановка Гарпун, раздавали брошюры когда-то, 90-е годы. Мне вот брат один рассказывал, с его слов, он говорит, я раздавал, проходила женщина, пожалуй. Так было побуждение дать ей остановиться, дать брошюру, поговорить о Христе, а потом думаю, да, что-то она не понравилась, не знаю. И она пошла, я сбил ее машину, прям на скорости летела, насмерть. Он говорит, вот если бы я бы остановил, если бы с ней, ну как бы сложилось, кто знает. Но он не воспользовался временем. Поэтому как бы поступайте благоразумно, понимая, что время это не наша собственность. Время это собственность Бога. Наше же дело вот, пользоваться тем временем, которое Бог нам дает. То есть, обходите благоразумно. Благоразумно это, чтобы поведение было, да, правильное. То есть, если вы ведете себе вопреки Божьим атрибутам, очень трудно потом вам будет рассказать человеку о Боге вообще. Потому что по нас с вами судят, какого Бога мы верим. Если вы жадны, если вы мелочны, если вы не можете прощать, то потом, когда вы будете преподносить Бога любвеобильного, щедрого, готового прощать, ну, это будет антипроповедь. Или ваша меняйте жизнь, или меняйте проповедь. Поэтому будьте благоразумны. И последнее. Речь верующего, такая очень важная тоже составляющая. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Ну, во-первых, надо сразу отметить, что речь верующего человека должна кардинально отличаться от речи неверующего, правда? Я думаю, это нормально, хорошо, это правильно, особенно у нас в русском окружении, ну, да, неверующий сразу видно издалека, как только он два слова сказал, понятно, что человек это неверующий, как правило, да? И очень плохо, если наша речь, ну, не отличается, если она засорена словами-паразитами, какими-то скверными словечками, я уж не говорю там за маты, но все равно есть, знаете, всякие шутки-прибаутки, которые характеризуются нечистотой речи. Вот, необходимо всегда об этом помнить, чтобы наша с вами речь, она была, во-первых, с благодатью. Что такое благодать? Знаете, можно ведь, знаете, словом бить вообще на самом деле, да? Хлестко всегда говорить со злом, с каким-то негодованием, говорить вот в сердцах. Знаете, люди говорят, да, некоторые? Вот он вечно с каким-то. Вот нельзя, чтобы такая речь была. Речь должна быть с благодатью. Вот помните речь Христа, да? Они слушали, написано, с услаждением. То есть вот его речь, она ложилась на сердце, она взывала к лучшему, к доброму, она побуждала в человеке какой-то настрой положительный. Поэтому стремитесь к тому, чтобы ваша речь была с благодатью. То есть чтобы в вашей речи не было осуждения, каких-то гнилых слов, каких-то гневных замечаний, какого-то осуждения. То есть это не полезно, это как бы эти, или там ропота постоянного, знаете, когда мы приходим и там жалуются на что-то, да. Поэтому, как бы, будьте людьми, речь которых отличается вот этой благодатью, речь, которую приятно слышать, речь, которая не содержит в себе каких-то хлестких, обидных замечаний, каких-то моментов, связанных вот с этим, да. Вот, кроме этого, она должна быть приправлена солью. Ну, буквально, конечно, мы не можем это сделать. Понятно, да? Соль – это средство, которое предохраняет от гниения. Соль – это то, что не позволяет портиться продуктом питания. И здесь идея идет в том, что она должна быть предохранена от всякого гниения. Приправлена солью. То есть она должна иметь смысл. Она должна иметь какие-то разумные аргументы. То есть, чтобы, ну, пообщавшись с нами, они сказали, ну, понятно, куда он входит, да, этот секта, тут ясно. По его речи видно, что он человек недалеко ума, поэтому он, что, куда ему еще остается бедному, только ходить таким же, как он сам, да. Так вот, чтобы речь, она была приправлена солью, чтобы она, чтобы, если мы исповедуем, чтобы было видно, то, что мы с вами верим, она отражается в нашей речи, что это для нас дорого, что это для нас занимает первое место в нашей жизни, что это изменило жизнь мою. Помните, как говорил там Павел, да, или Петр? То есть, когда они говорили, слушающие готовы были оставить свою жизнь ради того, что они говорили. То есть, у них речь была аргументирована, у них речь была такая, которая привлекала слушающих, да. Поэтому наша речь, она должна быть новой. Как все, что Бог дает нам, она должна быть новая, она должна быть приправлена солью. И кроме этого, мы должны понимать, как отвечать каждому. То есть, например, когда мы разговариваем с детьми, она должна быть, соответственно, адаптирована к детскому восприятию. Когда мы говорим с какими-то людьми, например, которые насмехаются, не надо там участвовать или там насмехаться. То есть мы должны понимать, кто стоит перед нами, что необходимо ответить, как выразить себя. То есть это необходимо иметь мудрость для того, чтобы все это было санкционировано Святым Духом. Чтобы вот эта речь, она, знаете, она затрагивает, как Екклесиаст говорит, да, чтобы слова были как гвозди. Вот не пустые там, пошло потоком, что-то вылило, а чтобы каждое слово, оно цеплялось где-то, чтобы оно находило вот это сцепление со слушающим, чтобы это, знаете, зароняло какие-то вещи, которые позволяют пересмотреть свою жизнь. Да, это очень важно. Вот к этому нам необходимо стремиться. К сожалению, мы так с детства, да, помните такое, срабатывает стадный инстинкт, я не знаю, есть ли у вас или нету, когда как бы, ну, не хочется выделяться сильно, ну как-то не хочется быть вот этой белой вороной на фоне всех черных. И поэтому часто мы, ну, такую соглашательную позицию ведем, даже по отношению к греху. Ну, например, кто-то говорит, ты знаешь, вот удачно спер сейчас с работы, и мы говорим, хихикай, ну да, да, молодец. Нет, не так надо. Надо судить, сказать, неправильно ты сделал. Ты знаешь, что есть Бог на этом? Все, что ты украл, она тебе не принесет пользы. И какие-то еще вещи, понимаете? То есть не идти там, там с женой разошелся, такая дура была, вот я ее там бросил. Ну, нас когда Бог вообще создает браки. То есть, чтобы, имея, как бы правильно сказать, чтобы не входя в конфликт, тем не менее отставить божеские позиции, библейские принципы, вот, учиться этому. Это очень важно, чтобы человек чувствовал с одной стороны твою любовь, с другой стороны понимал, что ты имеешь принципы. Вот, знаете, мне очень нравится, когда работаешь с человеком, да, когда ты засвидетельствовал о Боге, и он, если даже вырвется у него мат, он извиняется, понимая, что он имеет дело с христианами, с людьми, которые этого не употребляют. Это очень здорово. Очень плохо, когда как бы ты там попускаешь еще шапку, шклеишь там какую-то шуточку такую, недалеко ушедшую от неверующего. Это неправильно. Абсолютно неверно. Поэтому как бы Бог, да, сделал нас солью, да, для этого мира. И хотя мы читаем, что Христос общался с мытарями, с грешниками, с людьми по социальной лестнице самыми последними, но цель Христа была поднять их на свой уровень. Ни в коей мере там не болтаться с ними в этой грязи, там, не быть тем человеком. Многие сегодня думают, что вот для того, чтобы привести к Богу, надо туда вот, вот в эту вот клоаку окунуться, там плавать, и тогда я там приобрету авторитет. Ничего подобного. Мы можем общаться с этими людьми, но цель, мы все должны понимать, что позиция, на которой мы стоим, не позволяет нам туда скатываться, но позволяет вытащить человека, поставить его рядом с собой, несомненно. Поэтому как бы вот эти вещи, ну, мы не должны путать. Поэтому необходимо, я думаю, это, друзья мои, самая такая сложная тема, да, потому что я не встречал, знаете, как я говорю, да, человек, который не совершает слово, знаете, какой человек? Совершенно, то есть, ну, очень сложно, очень часто вылетают слова, которые потом хотел бы поймать, но не получается. Тем не менее, как бы, мы должны работать над собой, работать над тем, чтобы наша речь была с благодатью, чтобы она была приправлена солью, и чтобы мы понимали, как ответить каждому. Аминь. Будем молиться.